«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.04. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Марии Шклярук, научному руководителю программы подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХИКС и директору Центра перспективных управленческих решений. Мария, здравствуйте.
Добрый день.
Я уверен, что у большинства слушателей сейчас вот этот набор слов в голове не отложился, ничего им не сказал. Научный руководитель программы подготовки руководителей цифровой трансформации. Ух, эта программа чаще всего, когда в сети о ней читаешь, ее вообще по-английски записывают. Chief Digital Transformation Officer.
Да, CDTO.
Ага. Вот это все в рамках РАНХИКС происходит. Вы в рамках программы, адресуясь к действующим чиновникам, к тем, кто готовится в управление государственной отправиться, рассказываете про цифровизацию, правильно? Объясняете им, что такое цифровизация. И примерно об этом же был ваш доклад на завершившемся накануне Гайдаровском форуме. Я очень издалека подступаюсь, потому что тема очень непростая. Цифровизация – это вот ваше слово, вокруг которого ваша работа строится, правильно?
Ну, скорее цифровая трансформация, но можно сказать и цифровизация.
Давайте как в Википедии. Рассказывайте, что такое цифровизация, кого и во что трансформирует.
Давайте начнем с того, что на самом деле это несложно. У вас есть смартфон.
Это правда.
Да.
У всех чиновников, у большинства, я надеюсь, тоже есть, они умеют им пользоваться.
Да. Большинство сервисов, и вообще, сколько вот вы сейчас проводите время со своим смартфоном?
Есть статистика, можно смотреть, но не будем, да.
Да, ну, как минимум, достаточно много часов.
Процентов 40, наверное, дневного
как
времени.
Как минимум, да. Вот, а вы все время сидите в каких-то приложениях. Это стало ваше, там, где-то соцсети, где-то читаете новости, а где-то еще. Это стало ваше основное, как это, источник и получения информации, еду, наверное, заказываете, еще что-то делаете.
В общем, достаточно. Рабочий инструмент.
Рабочий инструмент в том числе. Это и есть то, к чему частично, то, к чему сейчас пришла история про цифровое развитие. Очень много в сети и очень много доступно через смартфон. И если мы, например, говорим про одну из вариантов государство и одну из частей того, что мы называем государство как платформа, это государство в вашем смартфоне. Все так же быстро, удобно, все, что вам надо, и можно рейтинги поставить, и все получите. Вот один из выпускников нашей программы очень хорошо сказал цитату, у нас висят цитаты на стенах, соответственно, программы, знаете, там Максим Алексеевич Акимов, Носков, теперь у нас есть там слушатель программы, который сказал, я понял так. До тех пор, пока общение с государством будет сложнее, чем доставка, заказ и доставка пиццы, мы не выполнили свою задачу.
Давайте я тогда сейчас вашими же словами, с вашего же выступления на этом Гайдаровском форуме последним выступлю. Вы утверждаете, что ваши слушатели, так говорят, пережили инновации, модернизацию, автоматизацию, переживем и цифровизацию. И честно скажу, когда я даже читаю какие-то статьи с заголовком «цифровизация», как правило, там на вас всегда ссылаются, вот это же ощущение возникает. Просто еще одно слово, еще одно направление работы, на которое государство, да, готово выделить какие-то средства, да, настоящие, серьезные эксперты поработают, будут выпущены доклады. Как я пойму, что это в дело пошло? Когда у меня появятся соответствующие приложения?
Ну, да вот когда ваше общение с государством перестанет представлять для вас какие-либо сложности. Вот, я приведу сейчас пример. Давайте сейчас уйдем и зайдем немножко с другой стороны. Вот дело в том, что действительно вот этот настрой «пережили то, переживем это, переживем это в этот раз», он есть. Вот, и я тоже, когда читаю многие как бы программы, которые сейчас выпускаются, у меня встает иногда этот вопрос, потому что вот этот вот период, как начать приспособиться к новому, он занимает какое-то время. А начать делать новое – это еще более сложная история. Чем отличается вот корень того, что мы предлагаем и предлагали, собственно говоря, выпустили вот доклад в мае месяце, я специально его взяла, тот, который мы выпустили сейчас, это уже продолжение. И вот потом, как будет момент, я вам скажу вопрос, который вы не задали слушателям, что из этого сейчас воспринято, а что нет.
Так.
Вот, но прежде я скажу, вот смотрите, сейчас государство, многие госорганы выступают посредником между людьми и данными этих людей или организацией данных. Вот у вас есть паспорт, вас обязало государство иметь идентификатор в виде паспорта, по которому оно вас может сличить, узнать, и что это служит ключом для вас для получения других данных или занесения
или
данных.
Или услуг от государства.
Ну, услуги – это, как правило, достаточно часто вам выдают что-то, половина услуг – это что? подтверждение того, что вы числитесь в каком-нибудь реестре или вам выдают?
Ну, это если вы активны вот в этих областях. Так-то большинство услуг связано, как правило, с какими-то платежами в адрес государства, или... взносами.
Да, да. Заметьте, это опять, вы, государство, это ваша обязанность, какая же это услуга? Это не услуга.
Государство обслуживает вот эти все, не знаю, операции. Оно считается в данном случае оператором этих услуг, и оно получает от меня деньги. Ну, ладно, это сторонний
разговор. Да, есть еще обратно, когда государство выдает деньги, какие-то пособия, да. Это тоже считается услугами, и тоже с этим есть очень большая сложность, которая цепляет, сейчас, наверное, потом дальше про это поговорим, то, что мы называем управление на основе данных, и к чему это потом может привести. Но, по большому счету, вот самый большой вопрос сейчас, что технологически нету никаких препятствий к тому, чтобы сделать доступ человека или организации к своим данным в любых местах автоматически и разрешить человеку проставлять, что он когда хочет отдать, какие данные в другое место. В этом плане это и есть то, что называется платформа, да, вот все очень часто начинают называть платформой, там, образовательную платформу, еще что-то, но платформа в ее, так сказать, коренном смысле в том, когда говорят внедрение платформенных решений куда-то, это когда программно-аппаратный комплекс становится посредником между поставщиком и потребителям, между спросом и предложением, или в данном случае с государством, между данными или положенными какими-то выплатами или, соответственно, какой-то информацией, человека вместо чиновника, который переносит бумажки, что-то сверяет и ставит печать большую, гербовую или не гербовую, это становится все автоматически. Технологически это можно сделать, но это убирает примерно треть, если не четверть.
Ныне существующего аппарата. Да. Вы прежде чем... эти свои программы начали разрабатывать или в процессе уже разработки, вы до какой степени опирались на социологические данные? То есть вы исходите из того, что есть иностранный опыт, как реорганизованная государственная система, вы исходите из того, что есть какие-то запросы у нашей государственной системы, но, проще говоря, вот публика, слушатели, граждане, они заинтересованы в том, чтобы так взаимодействовать с государством, потому что здесь, в эфире, я часто с этим сталкивался, когда речь, например, шла просто даже о... ну, в основном это касалось там электронных платежей каких-нибудь. Люди этого не любят до сих пор. Я не готов указать на конкретные возрастные группы, но люди все равно с трудом на это переходят. И когда вы с энтузиазмом говорите о том, что вот человек сможет сам решать, какими данными делиться, куда их направлять, в каком объеме, это нужно? Вот, проводили социологические исследования?
Проводили. И сами были удивлены.
Расскажите.
Сейчас я вам скажу, когда я получила эти данные, я тоже была очень удивлена, год назад примерно, да, наверное, получается, летом прошлого, позапрошлого уже года, 17-й год. Вот мы как раз проверяли отношение людей к тому, что мы предлагаем.
Да.
Вот, и получилось очень интересно, мы спрашивали людей, сейчас дословно не приведу вопрос, но, в принципе, как бы готовы ли вы отдавать данные государству и предоставить другим к ним доступ, и чтобы они хранились в единой базе, если при этом вам нужно будет меньше, это поможет вам меньше общаться с государством. Как вы думаете, сколько человек ответило «да»?
А у вас вопрос сформулирован как потенциально такой заточенный позитивный ответ. Вам придется меньше общаться с государством. Хотите меньше общаться с государством? Да, хотим.
Но для этого вам, понимаете, для этого вам придется отдать данные.
Они отдают ответ на последний вопрос, по сути.
Нет. Ну, там, на самом деле, оно проходило все тестирование, я вам передала смысл вопроса.
Так, да, хорошо.
Оно было проверено на то, чтобы не воспринялось.
Ладно, и большинство...
Ну, сколько вы думаете?
Кто согласен вот в это играть? Ну... Раз вы это приводите как, наверное, иллюстративный, позитивный пример, ну, больше 50.
72.
72.
Мы сами были удивлены. Угу. Дальше по
это мере... по всем регионам.
Да, да, это репрезентативно по России. Но дальше мы, когда задаем уже уточняющий вопрос, а что вы готовы отдавать, потихонечку снижается число людей. Ну, то есть там 72 – это те, кто готовы отдать паспортные данные. А дальше идет там, если еще добавочные всякие какие-то, их становится меньше. Но понимаете, в чем сложность-то состоит? В том, что в вашем смартфоне, в зависимости от того, чем вы пользуетесь, вы и так уже отдаете
это
все
правда.
Свои данные.
Но тогда, вот вы сейчас говорили, что даже какая-то градация возникает, какими данными люди готовы делиться. Я себе с трудом представляю, чем люди, в общем, не готовы делиться. То есть, мне кажется, такая может быть ядерная позиция «я ничем не готов делиться», и позиция «да, я готов делиться», а вот, например, что снился, я не готов куда-то свой вводить, ну вот что люди не готовы государству или там какому-то сервису рассказать.
Ну, там, по-моему, уже было чуть-чуть про доходы, когда доходило какие-то там.
Понятно. Это чтобы, например, налоговые фискальные органы не любопытствовали. Я напоминаю, что можете присоединяться к нашему разговору. Мы беседуем с Марией Шклерук, руководителем программы подготовки руководителей цифровой трансформации. Это все при РАНХИКС. Можете присоединяться. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда. Звонки в прямой эфир тоже будем принимать по номеру 7373 94 8, но, вероятно, уже чуть позже. Просто по поводу того, чем вы занимаетесь, давайте немножко еще разъяснений. Василий интересуется, это ваша программа, это ликбез для чиновников, или я, IT-специалист, окончив ее, смогу претендовать на какие-то руководящие должности в этом направлении? Ваша программа, она вообще в основном научная работа там происходит, или вот такая лекционная, просветительская?
Не то, не то. Ага. Вот, мы ориентировались на лучшие, условно говоря, бизнес-программы управленческие. Это сейчас, ну вот, условно говоря, это как мини-MBA, только про цифровую трансформацию для чиновников.
Ну, чтобы у них возникало желание работать в этом направлении.
Нет, этими, нет, смотрите, мы первые потоки, во-первых, да, программа действительно ориентирована на чиновников, это поскольку ее инициатором был Максим Алексеевич Акимов, вице-премьер, отвечающий за цифровую экономику, там есть очень четкие градации тех, кто сейчас прошел и кто дальше будет проходить эту программу. Вот, на данный момент у нас успешно ее закончило 263 человека. Вот, это была такая сокращенная версия программы.
Это все действующие.
Да, это все действующие чиновники, от заместителей федеральных министров до руководителей, тут не совсем чиновники, в этот раз мы допустили руководителей подведомственных учреждений, но со следующего года, вот с этого года, будут уже только лица, занимающие должности на государственной гражданской службе, плюс сотрудники Генпрокуратуры. Вот, и интересно, то есть, чему мы учим? Здесь вообще нет никакого секрета, я в двух... В трех, да? В пяти словах, поскольку у нас пять дней. Вот, первый день мы рассказываем о том, что такое цифровая трансформация. С одной стороны, министерство рассказывает о том, какая программа у них. С другой стороны, показывается международный опыт, показывается суть, вот что такое платформенное решение, что это меняет. Мы говорим, например, про опыт Китая. Честно говоря, всех очень шокируют, когда они внимательно слушают, что там происходит. Я вам скажу популярный вопрос про Китай.
Потому что все слишком дремучее в сравнении с нашими. Наоборот, слишком все впереди.
Слишком все впереди. Вы понимаете, вот такие платформы, как Alibaba и их сопутствующие, они меняют экономику страны. Вот.
Но вот как, смотри, пример. Как это сопрягается с государственной работой?
Потому что государство, вообще-то государство их поддерживает, и они сейчас заменяют некоторые функции государства.
Хорошо, вы хотели пример привести, да?
Ну вот, это один. Пример хотел привести, да. Вот, например, за счет того, что существует Alibaba, это огромная платформа, которая соединяет, ну, позволяет легко что-то заказать. Целые деревни в Китае начинают специализироваться на чем-то одном. И за счет вот этой выстроенной платформы спроса и инфраструктуры по отсылку, снятию вопросов с экспортом и прочее, начинают работать как большие производственные компании, но только, условно говоря, там руками. Вот, не знаю, фонарики делают. Вся деревня сидит и делает фонарики. Все для этого сделал, у них идет огромный сбыт по всей стране. У вас висит фонарик, сделанный в какой-то деревне, где вообще это производство фонариков получилось за счет того, что Alibaba там предложила им, давайте будете делать, например, фонарики. Вот, и у вас будет выход на эти рынки.
Ну, да, такой обаятельный пример. Знаете, когда, опять же, читаешь о этой вашей программе, возникает вопрос, а где там элементы, связанные с взаимодействием уже чиновников друг с другом? Да. Потому что вот то, о чем мы говорим, это в основном взаимодействие граждан и государства. Но вот когда они промеж собой как-то коммуницируют, раздают задания, оценивают качество выполненной работы, вот у вас это все заложено?
В первый день у нас есть игра.
Так.
Да, в которой чиновники у нас становятся экипажами космолетов и, значит, пытаются куда-нибудь улететь и до чего-нибудь достигнуть. Ключевая история там – это коммуникация. И мы проводим их через ситуацию, когда они оказываются в так называемых функциональных колодцах, вообще-то они в них и существуют. Когда весь сигнал держится, идет вертикально по как бы таким вот, вы есть, не знаю, директор департамента, у вас есть три зама, у каждого зама есть свои подчиненные.
Понятная конструкция, да.
Да, и у вас последний подчиненный знает только то, что ему сказал начальник, который под конкретным замом, да, и в этой. В итоге у вас люди внизу могут делать абсолютно разные задания и прочее, потому что они на самом деле не знают, какая общая задача-то стоит. Вот, это мы очень ярко показываем. Мы смешиваем между собой регионы и представители федеральных органов власти. они, между прочим, очень, это очень сложно, потому что у регионов есть очень большое ощущение, что федерация их не слышит.
Я понимаю, что я виноват.
Начинают общаться.
Я виноват, что я вопрос сформулировал именно относительно вашей программы, но вы же в прошлом еще вице-президент Центра стратегических разработок. Там тоже наверняка с действующими чиновниками много приходилось общаться. Вот если говорить именно о цифровизации в этих конструкциях, ну, когда им приходится друг с другом взаимодействовать, там какие-то вот рабочие среды создаются
там, нет,
в сетях.
Все то же
как
самое.
Это все происходит?
Все то же самое.
То же
функциональные
самое, как...
колодцы. Ну, в смысле, у каждого есть своя система, все взаимодействуют. Есть система, где взаимодействуют все, электронный бюджет.
Это...
Вот, но в электронный бюджет, ну, понятно, там нет среды общения.
Да.
Там есть загрузил документ, подал, получил, не получил, значит, подтверждение. Но согласование, там вот есть электронный бюджет, место, где они ставят галочки с электронной подписью по согласованию различных документов. Вот, это почти единственная среда, нету такого. Сами создают группы в мессенджерах, иногда общаются, но это продвинутые.
Вам это представляется архаичным, неправильным и вредным, или, в общем, это тоже
абсолютно,
нормальная
абсолютно архаичным
среда.
И вредным, потому что из-за этого все долго, медленно и, как правило, неправильно.
И мой вопрос был, по сути, уже наконец-то я до этого добрался, о том, где-то зреет проект, который бы позволил это все унифицировать, действительно создать эти среды, которые были бы взаимосвязаны. Это существует? Кто-то над этим работает, кто-то это пилит?
Я так понимаю, что на данный момент ситуация, что вот если мы запилим вокруг курса платформу, где мы дадим им возможность между собой обмениваться практиками, общаться, они будут ей пользоваться.
Почему-то звучит так, что это будет похоже на соцсеть с какими-то, не знаю, параметрами, да, которые можно будет...
Ну, скорее на такой Вики или краудсорс, похоже на гол... Мы хотим сделать похоже на голос территории Сбербанка. Если вы знаете, что это такое.
Это у них какая-то внутренняя платформа, на которой они работают. Вы это
которая позволяет обмениваться лучшими практиками и поднимать проблемы, которые не решаются на уровне своих руководителей, на более верхний уровень.
Сейчас, говоря «мы», вы имеете в виду этот центр перспективных управленческих
вместе с Ранхикс,
решений. Да. Это делается по заказу, или вы рассчитываете потом это как коммерческий продукт
никак
предложить?
Мы сделаем это как помощь нашему государству.
Смотрите, иллюстрация. Просто
если мы сделаем, откроем код и отдадим им открытый код.
Как это мило. В качестве иллюстрации того, что люди, в общем, не очень охотно делятся данными. Михаил Потапенко, не пугайтесь, здесь есть адекватные сообщения, но есть впечатляющие. Передайте вашей собеседнице, что взять под тотальный контроль весь российский народ – это задача дьявола, на которой она работает, это у нее не получится. Дальше. Далее, Анатолий Анатольевич, спросите ее, а что такое электронный концлагерь? Интересная ее версия.
Цифровой был в первом версии, когда это прозвучало, было цифровой. Надо цитаты ставить правильно.
Слушательница 344 рассказывает, однажды отдала персональные данные при приватизации квартиры, а потом мне в почтовый ящик положили выпущенную на мое имя банковскую кредитную карту. Это не большинство таких сообщений, но они есть. Если система, над которыми вы работаете, платформы, над которыми вы работаете, будут внедряться, здесь предполагается какая-то просветительская работа среди населения?
Ну, для начала я скажу, давайте, во-первых, я считаю, что не опасения, которые люди высказывают,
они обоснованы
частично, да, потому что мы все видим этот опыт Китая про, собственно говоря, электронный, про социальный рейтинг.
Да, который
понятно. Здесь этот вопрос задавали Максиму Алексеевичу Акимову публично, я считаю, что он очень правильно, и мы дискутировали с другими коллегами у нас внутри, здесь есть два ответа. Первый, понятно, что там правительство не планирует и не хочет. И здесь я считаю, что здесь есть еще, если они еще будут работать так, как сейчас работают, в принципе, не получится. То есть, и всегда есть хорошая новость. Если делать, понимаете, я отвечал один раз на этот вопрос тоже более широко. Понимаете, если пытаться сделать системы, которые, в той логике, как люди делали автоматизацию, модернизацию, инновации, хорошая новость состоит в том, что ничего не получится.
Да, так,
понимаете,
потому что
они не смогут. А вот если они будут делать по-другому, например, используя все, что мы им учим, а это дизайн мышления, это методы, которые позволяют понять своего пользователя, потребителя, клиента, заказчика, в этой ситуации, когда люди начинают так работать, и это становится массовым, меняется их мировоззрение. И когда меняется их способ управления мировоззрения, они уже не могут сделать, условно говоря, для своего потребителя плохо, потому что они начинают жить его ну, в смысле, проблемами, как сказать, его проблемами, жизни. Да, его потребностями, его это. А следующая есть история, это очень важный вопрос, хорошо, это вопрос этики. Вот я тоже вчера на другой сессии на форуме это говорила. Вот когда мы, например, готовим программу, в принципе, 80% тому, что учат сейчас на современных управленческих программах, в том числе чиновников, к сожалению, иногда 90% или 100%, это очень близко к тому, чем учат управленцев в коммерческом секторе. Но разница есть 20%, с моей личной точки зрения, есть 20%, ключевое, 80% навыков у управленцев одинаковые, но государственных служащих, политиков должно отличать то, что они не работают на прибыль или не должны работать на прибыль.
То есть да, у них да, более сильный гуманистический компонент,
нет,
что ли?
Нет, этический. И сейчас вокруг цифровизации, вообще вот это все, во всем цивилизованном мире, простите, очень мало у нас, идет дискуссия об этических вопросах. Да, о том, что можно, что нельзя, а о том, как поступать. И мы проводили такой опыт на последнем потоке, мы сделали лекцию по этике с таким некоторым управлением. Вы, наверное, знаете дилемму вагонетки.
Да. Да. Ну, если хотите, для слушателей поясним. Это когда вам нужно... Выбрать у вас есть два пути железнодорожных. Катится вагонетка неуправляемая, нужно выбрать, вы ее направите в сторону, где один человек на путях, либо в сторону, где пятеро. Никто не может сбежать. Так, ну, есть дилемма вагонетки.
Ну, и там дальше.
А как часто такой перед чиновником такой вопрос встает?
А вот теперь смотрите, у вас сейчас на дороге выходит беспилотный транспорт.
Ну,
кто-то должен установить
вы
правила.
Вы всерьез думаете, что, можно говорить, сейчас выходят? Ну, слушайте, это
ну, хорошо, в
полтора во-первых... десятка лет. Так, интуитивно я ощущаю, что
да не, ну они-то где-то уже катаются. Но тем не менее, я думаю, что в течение 5 лет, по крайней мере. Ну, вот смотрите, есть вопрос того, что вот вы чиновник, вы должны решить, программисты приходят, или кто установит, говорит, слушайте, значит, у нас программисты сейчас программируют эти беспилотные автомобили, они должны выбрать, ну, вот в какой-то ситуации, кого сбивать.
Так. Ну, это вопрос вообще законотворческой деятельности, это не вполне...
Это этика, потому что...
Это этика, да, но в области именно законотворческой, потому что вы же как будто бы вот то, на чем вы работаете, это касается скорее исполнительных каких-то моментов.
Ну, вот. Нет, ну почему? У нас основной поставщик нормативно-правовых актов, законопроектов в Государственной Думе – это правительство. Хорошо, это будет...
Ну, вот исходя
хорошо, это
этого...
будет подзаконный акт. Вот у нас кто там, Министерство транспорта приходит, Министерство транспорта говорит, вы это регулируете. Скажите, какой код заложить? А я просто, я почему? Я
вы приводите, знаю, вы приводите этот пример просто как еще одну отрасль, в которой цифровизация...
Нет, я привожу вам пример как этический вопрос. И вот как должен... И дальше начинается большая... Вот сейчас один из крупнейших, по-моему, Массачусетский институт, университет провел опрос, 40 миллионов ответов было дано по всему миру. Вот кого сбивать в... Ну, это вы решаете в разных вариантах, дилемму вагонетки только для конкретного случая. Проблема состоит, что разные группы стран выбирают немножко по-разному. А дальше встает вопрос, должны быть единые правила во всем мире, как, кого, простите, сбивать в такой ситуации? Или, значит, если в каких-то странах, например, там готовы больше пожертвовать женщиной, чем мужчиной, вот, а в других странах, не знаю, может быть, наоборот или что-то. Вот должны ли меняться в настройке вашего беспилотного автомобиля, когда вы пересекаете границу этих стран?
Я не уверен, что до конца понял, почему эта тематика как-то связана с тем, чем вы занимаетесь. Только вот в той части, что эти роботы, они программируются. Ну, вопрос этический.
Нет,
он этический
правильно.
В самом широком смысле,
правильно.
Не только в цифровом.
Правильно. И вот это отличает государственного чиновника от корпоративного. Он должен уметь разговаривать с обществом, и он должен принимать на себя иногда этический выбор. Иногда должен и думать должен о том, как это пойдет не на прибыль компании, да, а на, собственно говоря, на граждан, на те задачи, на, в конце концов, на цели, определенные в Конституции, или на том, что он работает. Государство выступает, понимаете, вот должно выступать, это одна из задач, которую Максим Алексеевич ставил перед курсом. Понимаете, вот эта цифровая трансформация, цифровой переход в сферах экономики – это сильные изменения, это общественный вызов. Это вызов, прежде всего, через который общество должно пройти. А вот, и государство должно выйти здесь таким балансом, который не даст бизнесу все подчинить только своим интересам.
Так, а, кстати, говоря о бизнесе вот в этой истории, вы имеете в виду уже, например, существующих практически монополистов, ну, например, тот же Яндекс или Сбербанк со своими наборами сервисов и услуг таких?
В том числе.
И что, есть какой-то зазор, куда государство еще может... проникнуть со своими какими-то альтернативами.
Или помочь вырасти другим альтернативам.
будьте честны и откровенны, хоть какие-то движения в этом направлении есть?
Ну, по крайней мере, одна из первых попыток.
Просто об этом даже трудно фантазировать, потому что вот есть эти действительно титаны, у них значительная часть того, чем они занимаются, получается, но, возможно, получается просто потому, что им особо и не с кем
конкурировать.
Конкурировать, да. Что, где-то что-то зреет, что станет конкурентом Яндекса вот во всей этой широченной поляне, которую он успел покрыть своими сервисами?
По крайней мере, я не могу ответить, зреет, не зреет, но я знаю позицию министра цифрового развития, который неоднократно заявлял, что одной из ключевых, из там 3-4 ключевых задач министерства, это способствовать конкуренции на рынке всего, что связано с IT, и с платформенными сервисами, с прочим. Угу. Но я вам скажу, есть много вещей, куда Яндекс или Сбербанк еще не дошли.
Может быть. Напоминаю, что мы беседуем с Марией Шклерук. Можете к нам присоединиться уже после новостей. Телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 94 8. Будем мы в прямой эфир звонки принимать по номеру 7373948 уже после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Марией Шклерук, научным руководителем программы подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХИКС. Пересказать кратко то, что в первой получасовке было сказано, уже, наверное, не получится. Давайте к вопросам обращусь от слушателей. Вы приводили китайский пример Алибаба, который взаимоинтегрирован с государственной системой управления, с государственной экономикой. Слушатель 492 рассказывает, ну, смотрите, Алибаба возник на почве крупнейшей промышленности в мире, Амазон на крупнейшем рынке, а у нас мы будем цифровизировать пустое место, очередное Сколково и прочие нанотехнологии.
Не поняла, при чем Алибаба и крупнейшая промышленность?
Ну, потому что некая структура, цифровая некая структура, она возникла на основе вот здесь, в реале существующей промышленности, например. Она с этим была завязана, так рассуждает наш слушатель.
Этот слушатель, к сожалению, мало знает про Китай. Вот.
Так что там?
Ну, в смысле, посмотрите,
платформа возникла прежде производства, но так же не может быть.
Платформа способствовала тому, что производство появилось, потому что Алибаба в основном поставляет мелкое. То есть, понимаете, это, там есть разное, но
ну, да.
Оно соединило в чем платформа? Вот вы пользуетесь там Uber или Яндексом. Угу. Он берет одного водителя, ну, то есть это множество, там как бы у вас единица, с которой вы общаетесь, это водитель с машиной, его геопозиция, его рейтинг. И вы получаете из множества, вы общаетесь не с крупными, у вас когда крупный вот аналог, это вот у вас 5 таксопарков, и вы выбираете, в какой звонить. А так у вас личный состав этих 5 таксопарков,
перед
еще
глазами,
куча,
да.
И еще куча отдельных там ИП и прочее, прочее, и вы выбираете того, кто вам ближе. Также вот это суть платформы. Да, она соединяет в том числе мелкое, делает доступным то, что раньше вы бы никогда не получили, и предоставляет этому мелкому инфраструктуру. Никакой маленький предприниматель не может пройти на экспорт, да, вы понимаете, потому что это нужно знать как с таможней, как то и прочее, а Алибаба говорит, ты просто производи и сделай фоточку. И дальше, вот когда создавался Алибаба, там же был крутой вот этот принцип 310, не больше 3 минут на заполнение формы, там, по-моему, одна, как это там, по-моему, секунда обработки и 0 людей. Вот, и вы за счет этой инфраструктуры вытаскиваете, вот я не знаю, вы завтра, если бы у вас была такая, вы завтра, не знаю, в хобби какое-нибудь у вас есть, не знаю, там, вырезаете что-нибудь из дерева, вот, вы, подсоединившись к Алибабе, начали бы продавать это по всему миру, ну, совершенно не ваша, ваша задача, только в смысле вот производить и паковать в коробочку, у вас все дальше, даже, может быть, не паковать.
Ну, то есть вот. Автоматизировано все, включая отчисления в пользу государства, да, да. Которое
вообще,
я должен делать.
Вас ничего не волнует. Кроме вашего там производства. Вот за счет этого работает платформа, и это как раз их, они за счет этого отрасль меняют. Но есть другой, это только один аспект, и только один, да, там история платформы. Другая, это то, что как меняется та же промышленность, вот то, что называют четвертой, там вот, ну, как бы промышленной революцией, технологической революцией, и индустрии 4.0, например, в Германии.
То есть, когда не нужно одно предприятие со всеми его сотрудниками аккумулировать и собирать в одном...
Нет, это вообще называется управление, на самом деле, вот там вот лежит то, что называется управление на данных, вы за счет того, какими данными о предприятии и о прочем вы владеете, вы резко сокращаете свои издержки. Это другое. Например, известный случай с Боингом. Ну да, это просто мне, не знаю, кажется, всем уже наело оскомину про это рассказывать, но Боинг, получая за счет датчиков и прочих всех, значит, того, что у него остановлено на самолете, он предсказывает, когда могут случиться проблемы с двигателем, и за некоторое время до этого его меняет. Ну, или проводит ремонтные работы. При этом он все подтягивает к тому аэропорту, где в этот момент этот самолет находится. Это огромная экономия. Вот. Также там, значит, с ремонтом подвижного состава, то, что сейчас называется настоящие там цифровые двойники, когда вы можете проводить испытания в виртуальном пространстве, на моделях, и вам не нужно строить модели, вы можете делать миллионы испытаний там за неделю, а не 10 тестовых, когда вы еще разбиваете при этом что-нибудь.
Делают далеко идущий вывод, возможно, неправильный. По сути, на данный момент одной из основных целей, ну, не вашей этой учебной программы, а вот цели, к которой следует стремиться государству в рамках цифровизации, это вот аккумулировать как можно больше данных о своих гражданах. Правильно?
Нет, не совсем. Важно не только...
Чтобы потом смотреть максимально эффективно уже и законотворить и прочие-прочие решения принимать.
Вот это говорят не только о людях, понимаете, о последствиях, вот как бы там решений, которые принимаются. Вот известная одна, вот у нас там, не хочу сейчас есть новый руководитель Росстата, я надеюсь, что он много поменяет, но тем не менее, вот одна из историй, там, например, оценка качества то ли госуслуг, то ли что-то, кроме всех вот этих историй с МФЦ, это, например, опрос людей в очереди центра занятости.
Так.
Очень репрезентативно.
Ну, смотря о чем спрашивать, мне кажется, что ну, это все-таки довольно экзотическая публика.
Да, но вы спрашивают, их потом делают из этого репрезентативные по России, так нельзя. Вот. Смысл в том, что у нас сейчас государство, когда принимает большинство, наверное, решений, особенно вот в плане законов и любых нормативных актов, это базируется не на данных и не на понимании там, какие последствия это приведет, как правило. Вот если почитаете, у нас любое финансово-экономическое обоснование, да, не потребует расходов. Это неправда. Оно всегда требует или чьих-то расходов, то есть то, сколько вот есть процедура оценки регулирующего воздействия. Вот, это вопрос, из нее выходит, эту процедуру все пытаются избежать, потому что там нужно посчитать, какие последствия для бизнеса и для граждан приведет это решение, и нет ли альтернативного варианта, ну, в смысле, который принесет или к меньшим издержкам, или, наоборот, даст выгоды. Дальше мы подходим к очень болезненной теме, то, что во всем мире называется ну, вот, управление основанных на данных или политика, основанная на доказательственных историях, когда вы должны свое решение смоделировать, посмотреть,
просчитать последствия,
да, а у нас...
Стоимость.
Да, стоимость, и главное, и сделать это не умозрительно, а чтобы это сделали математические модели, да. Если вы думаете, вот там, не знаю, во всем, ну, вот мы спорили, я говорю, вот, например, выпускник нашего курса должен ли уметь читать регрессионные таблицы. Я считаю, что понимать регрессионную таблицу – это навык любого управленца. Ну, так вот, просто, не обязательно уметь ее считать.
Я, кстати, не знаю, что такое регрессионная
таблица. Забейте, да. Это в смысле, вот представьте, давайте я приведу пример из исследования института, с которым, ну, в котором я раньше работала, сейчас тоже осталась научным сотрудником, Институт проблем правоприменения в Санкт-Петербурге. Например, от чего зависит решение, ну, вот проанализирована вся совокупность приговоров уголовных за несколько лет.
Так, да.
Если одинаковый состав, одинаковые, как бы, вот все признаки, да, есть один признак, по которому люди при прочих равных получают более мягкое наказание. Да. Вот, у нас только одна такая привилегированная группа – это студенты. Вот навык, в смысле, признак студент
я
предсказывает,
понял,
что
да,
он…
Смягчение наказания.
Да. Вот, есть другие истории, там, как судят чиновников, например, и прочее. Вот это показывает, да, это не стопроцентное, это, но нужно понимать, что эти факторы, значит, имеют какое-то значение. Вот.
Действительно ли возможны эти универсальные подходы с построением моделей? Просто все-таки, несмотря на мощности вычислительные, что угодно, несмотря на компетенции, все равно учесть все факторы, которые влияют на те или иные обстоятельства, ну, абсолютно невозможно. Ну, потому
все
что...
нельзя, но вы в любом случае, если уйдете в данные больше, получите более объективную картину, чем сейчас.
Вот, ну, хочется вот... добавить чуть более объективную, потому
не
что...
Не чуть, сильно более объективную, чем сейчас.
Окей, давайте к вопросам снова обратимся. В самом начале, когда мы только рассуждали о том, что как-то может повлиять на кадровые подходы цифровизация, вот Валерий, откликаясь на это, еще раньше написал, но если внедрять цифры, придется выгнать не менее 500 тысяч чиновников. Вы не боитесь роста безработицы? Ну, это, в общем, не совсем ваша проблема. И 44-й примерно о том же пишет. Хотелось бы минимизировать общение гражданина и государства. Почему государство не может передать в налоговую информацию о том, что человек вышел на пенсию без личного участия человека? Ну, вы сами уже примерно это проговорили.
Я не понимаю, зачем нам нужно 100 тысяч...
Столько посредников.
Да, я не понимаю, зачем нужно 100 тысяч... Причем это не мои слова. Да, вот вчера на одном из форумов, собственно говоря, и сказал, мне кажется, и Максим Алексеевич, зачем нам 100 тысяч чиновников пенсионного фонда в ситуации, когда...
Да-да-да.
Да, когда скажите, что в моей биографии неизвестно.
Это правда.
Того, чтобы алгоритм не мог посчитать, какая пенсия мне положена.
Вопрос, как-то даже представить себе, что эта система госуправления будет так перепахана. Ну вот куда...
Я считаю, это надо сделать. Вы понимаете, а вот дальше, вот можно вот этот вопрос про 500 и про безработицу, это очень хороший вопрос.
Ну.
Вот, и мы тоже там вчера про это, позавчера про это дискутировали. Понимаете, у нас вообще есть очень большая проблема с рынком труда, потому что у нас все боятся безработицы.
При этом мы рапортуем о том, что у нас в этой области все здорово.
Да, а на самом деле мы замерли вот в этой консервативной структуре экономики. У нас нет стимула людей переучиваться.
У нас государство, значит, работодатель просто самый главный.
В том числе, да. Я считаю, что вот в этой ситуации государство должно было бы показать пример. И вот этих чиновников, которых нужно, уже если есть план информатизации, есть все просчитано, и вот это, и понятно, какие области это прежде всего затронет, должно быть два, как бы, понимаете, вектора. Во-первых, нужно готовить людей к тому, что их работа... Ну, то есть вот вообще государственная служба, за редким исключением, с моей точки зрения, должна быть перестать быть делом на всю жизнь. Почему мы говорим сейчас? Вы знаете, всем придется менять 3-4 профессии, вот послушайте, да, всю жизнь обучаться надо, нужно менять профессии, быть гибкими, а госслужащие-то тоже должны менять профессии, не должны заниматься этим. Короче, костяк может быть, но все остальные... Вот, должны тоже пройти через это. А если к этому подходить, значит, их сейчас вообще что бы государство могло бы сделать? Сделать программы, которые бы сделали чиновников, вот этих особенно, которых заменят алгоритмы, востребованными на рынке труда. Готовьте их к новым специальностям.
Это все в сумме так прекраснодушно звучит, если честно. И причем кажется, что на каком-то значительном временном периоде можно только такие реформы проводить. Может, проще, кстати, 02 пишет, а может, проще улучшить качество работы существующих госорганов, а не создавать новый механизм, тем более, что никто не знает, как потом поступят с этими данными. Ну, вторая часть вопроса, ладно, бог с ней, а вот качество работы существующего аппарата не получится прокачать?
Есть.
Нет, вы говорите о том, что нужно часть этого аппарата вообще ликвидировать, и тогда...
Слушайте, а вы считаете, что там нужен реально, там, я не знаю,
миллион чиновников? Нет, я сам-то не пытаюсь рассуждать. Нет, конечно, мне кажется, что бюрократия – это по-прежнему такая вещь, даже если не печальная, скорее комичная в наших обстоятельствах.
Я считаю, что столько чиновников, как у нас есть в стране, не нужно. Вот, это раз. Во-вторых, очень многие люди на этой занимаются бессмысленной работой, для них самих бессмысленной. Понимаете, я против вот как бы истории, я хочу, вообще, я, понимаете, вы тоже вот вы говорите что-то, я отношусь к людям, которые в том числе там, ну, не знаю, руководят какими-то проектами изменений, еще что-то делают. Я считаю, что люди должны работать, ну, в смысле, с интересом, с удовольствием, и вот эта новая эпоха. Да. Я тоже, понимаете, вот я говорю там менять профессию, я меняла профессию уже несколько раз, там, любой может посмотреть мою биографию. Работала оперативником, следователем, я получила затем образование в Германии в 31 год, сняв погоны, я с 17 лет носила погоны. И у меня было образование внутри, я была отличным, хорошим профессионалом в этой области. Потом я выучила немецкий язык, получила стипендию, поехала, сняв погоны, отучившись в Германию, вернулась, стала исследователем, освоила социологию, защитила диссертацию по экономике, а потом разобралась в государственном управлении, и сейчас занимаюсь в том числе как один из там менеджеров крупных проектами изменений. И я считаю, что это хороший путь.
Это хороший путь.
Это
вдохновляющая история, я согласен.
Мне интересно жить, понимаете, мне интересно это делать. Я очень с трудом отношусь, когда я вижу люди, которые с 9 до 18 перекладывают бумажки, ненавидят иногда эту работу или наоборот, так не должно быть.
Вы в ходе нашего разговора несколько раз ссылались на заявление, даже так, по ощущениям, на авторитет Максима Акимова, вице-премьера, которые курируют цифровую экономику. Вот те люди, с которыми он работает, он сам, уж не знаю, насколько вы готовы о персоналиях рассуждать, вот это люди вашей формации, Вот как вы описываете свою биографию, свой подход.
Они разные, они, это политические, на данный момент это люди, которые взяли на себя политическую ответственность за преобразование этой сферы. У них есть своя повестка, у них есть... Знаете, вы сами... я не на госслужбе, да, так, сейчас да. Делайте, это большая разница. Люди, вот они сейчас, я вижу ту повестку, которую они проводят, которую они дают нам для обучения этих госслужащих. Сейчас в их руках в том числе успех вот этой истории. И ту повестку, и то их понимание того, что надо делать, оно действительно очень, ну, как бы серьезное. Я очень надеюсь, что в смысле у них получится, и задача, понимаете, я разделяю, когда я говорю, там, я, это мое личное мнение, да, и то, что как бы происходит вот на там,
на курсе, уровне правительства,
на уровне правительства или прочее. А я считаю, что для страны это огромный шанс, и мне кажется, что эти люди тоже это прекрасно понимают, и, собственно говоря, я первый раз вижу такое участие вот в образовательной программе там профильных министерств. Нам вечерами приезжают заместители министра цифрового развития, они проводят очень откровенные разговоры с коллегами, которые учатся, они ищут вот этот вот действительно путь к тому, а как на самом деле поменять. Это сложно, это на самом деле до конца еще ни одной стране не удалось.
Почему я все-таки об этом спрашиваю? Потому что чуть ранее, когда вы описывали ситуацию, в которой там чиновники получают значительный объем данных о том, как живут граждане, чем они пользуются, на что они рассчитывают, как они вообще существуют, мы чуть не хором сказали, что они вот начинают жить их проблемами. Когда я смотрю на чиновников, здесь я готов говорить о возрасте скорее, там старше, ну, 40, наверное, уже нет, но там старше 5, даже если брать главу государства. Я почти уверен, Владимир Путин никогда не пользовался приложением Сбербанка, не делал там переводы, не вызывал Яндекс.Такси, не заказывал Яндекс.Еду. То есть сама вот эта наука существования в таком мире значительному числу из них уже недоступна. И вот в этом, по-моему, тоже большая корневая проблема.
Я не знакома,
не беря,
да,
в расчет главу государства, да, но вот чиновники какого-то серьезного уровня.
И министр цифрового развития пользуется всеми. Я вот это точно знаю, поскольку знаю, в смысле, его лично вижу, пользуется приложениями, есть возможность общения у регионов с ним напрямую. Вот, в формате, значит, там, чата. Есть возможность, там, Максим Алексеевич, я знаю, тоже прекрасно разбирается и во всех приложениях. И я как раз, на самом деле, вот, например, вы понимаете, когда Максим Алексеевич Акимов рассказывает про систему управления данными, про то, как он видит, вот, как бы, суть данных, я как раз уверена, что у нас не будет китайского опыта, да, а будет какой-то другой, потому что он как раз очень... как сказать, сензитивно относится к тому, что у граждан, ну, что государство, как раз он видит роль государства в гарантии прав граждан на это. И как раз одна из главных вещей, про которую он, например, говорит, это право граждан распоряжаться своими данными. Это очень важно. Если вы вот как бы сейчас мы в смартфоне отдаем как бы все, да, и нас не спрашивают. Ну, как бы у нас это
ну,
по большому счету.
Для многих это, в общем, и не вызывает
нормально, да.
Проблемы.
Но когда наше государство хочет о нас знать, мы так, сказать, немножечко... ну, напрягаемся.
Наверное.
Вот. И возможность дать там, как бы знать, куда забрали твои данные, соответственно, с одной стороны, а с другой стороны проставить статус, не знаю, Сбербанк хочу, чтобы пользовался моими данными, а не знаю, давайте, чтобы там не говорить ВТБ, и ВТБ я тоже...
Да, пожалуйста. Ну,
вот,
а
давайте
за Райфай.
Какой-то другой, да, другой не хочу, чтобы пользовался. Вот, и можно поставить, значит, галочку, что тут я не хочу отдавать. Хотя я бы вот совершенно серьезно, я как бы вообще спокойно отношусь, я бы проставила почти все галочки, лишь бы мне не звонили, не писали и все, короче, делали. Вот у меня, например, одна там, не знаю, из вещей, которые страшно меня бесит, необходимость снимать показания счетчика.
Это правда, и передавать их через соответствующий портал.
Да, можно уже туда датчик поставить, и пусть оно автоматически все уходит, и я не буду тратить там, не знаю, 20 минут своего времени на то, чтобы все это посчитать, записать, отдать. Вот мне 20 минут интереснее потратить на что-нибудь другое. Вот. Можно еще
по поводу доклада.
Да, по поводу доклада,
мы все-таки с него начинали. Давайте попробуем продолжить. Так.
Да, вот очень много задают вопросов, ну, в смысле, вот вы пытались тоже задать про то, чему мы учим чиновников. Мы, собственно говоря, ровно для этого опубликовали вот этот доклад, который доступен на сайте Ранхикса, который как бы вторая часть нашего первого доклада «Государство как платформа», называется «Государство как платформа, люди и технологии». В принципе, он основан на материалах курса. Вот за редким, там, буквально некоторыми исключениями, которые связаны как раз с командной работой, с проектной работой, с общением с министерствами, вот там изложена краткая программа курса. Ее может сейчас прочитать любой человек, любой гражданин Российской Федерации. С 2019 года большая часть того, что мы будем делать, будет потом доступна онлайн также всем гражданам Российской Федерации. она, ну, то есть мы будем делать образовательные продукты и прочее, поскольку там с этого года это финансируется через бюджет Российской Федерации, все результаты будут прозрачны, доступны. Для нас это очень важная позиция была и министерство, и наша, что лекции, которые будут, учебные материалы и прочее, ну, возможно, на государственной, ну, в смысле, платформе, возможно, после регистрации ИСИА, но, в смысле, будут доступны.
Но в этой программе все-таки, как кажется, я доклад так... Первые несколько страниц по диагонали просмотрел, буду честен. Там же в основном описаны перспективы и как бы векторы просто обозначены, куда движение возможно, правильно?
В первой части, да, во второй и третьей идет последовательный...
Ну, план реализации?
Нет, как делать. Ну, да. Я не могу, понимаете, мы не можем написать планы. Вот что делать написано в первом нашем докладе, который в мае вышел в ЦСР, государство как платформа. Вот я открыла специально на 8-й странице, когда к вам шла, потому что здесь перечислено 12, что ли, вот как бы ключевых изменений, которые должны произойти в государстве, чтобы перейти к вот этому платформенному состоянию. Примерно половина из них сейчас звучит в программах министерства. Вот вы спрашивали, вы там много чего делали в ЦСР, а где это реализовано? Понимаете, как бы есть несколько стадий. Стратегия – это когда вы, ну, как бы определяете, куда надо пойти и что надо сделать, чтобы совершить какой-то серьезный прорыв. Стратегия – это всегда отказ от чего-то и ставка на что-то, да? То есть вы ставите
понятно,
на что-то,
да.
Как
ну,
это.
Флаг на холме ставите,
да,
к этому идёте.
Холме. Дальше появляется более подробно, это мы сказали, там, флаг – это государство как платформа. Дальше мы расписали, что такое технологическая, значит, ее основа и какие принципы нужно заложить. Дальше идут принципы. Каким, куда вы должны перейти, целевое видение. Дальше принципы, как делать. Это мы изложили. Вот сейчас теперь написано, как делать и кто должен это делать. Вот. Дальше появляются конкретные планы, исполнители, то, что сейчас есть частично в федеральном
расчеты,
проекте.
Вероятно.
Расчеты. И начинается суровая, тяжелая работа по реализации этого. Вот сейчас эта работа по... Есть планы, и фактически 2019 год – это первый год, когда вот новое правительство, новые как бы команды, новые ответственные за это, начинают это реализовывать. И цель нашей программы во многом как раз не дать сделать так, как было с модернизацией, инновацией и прочим, за счет того, чтобы обучить и вовлечь людей, которые, чтобы они, загорелись этой идеей. Понимаете, невозможно... изменить что-то вокруг себя, если вы не горите этим, а дать им вот это вот вдохновение, но второе, дать им инструменты, объяснить, как им это делать. Многие IT-министры, которые сейчас становятся министрами там, цифрового развития в регионах или их сотрудники, не были охвачены программами серьезного управленческого образования последние годы, в отличие от там, других министерств. Так получилось. Вот сейчас мы восполняем в том числе этот пробел и учим им тому, что называется там soft skills, даже самые простые, как общаться, как управлять людьми, как управлять изменениями, о том, что нужно ходить и рассказывать.
Немножко смущает то, что это вот в рамках вашей же этой цифровой, около цифровой работы происходит, но это должно на каком-то ином уровне там подготовки.
Ну, вы слышали, вот даже, ну, да, точно, конечно, сказал, надо там переподготовить всех наших управленцев. Но сейчас это единичная программа. Вот у нас там есть в высшей школе госуправления, где находится сейчас наша программа, там есть там кадровые резервы учатся, там инвест-команды учились и что. Но, вы, но это пока охваты, ну, там, когда-то...
Сотни, что... полторы сотни.
Да.
А вас не смущает, что вот эта ваша работа, о которой вы так вдохновенно говорите, она, в общем, идет параллельно с в основном законотворческой деятельностью в области... как эту область обозначить, работа с данными, цифровых технологий. В общем, все те законы, которые касаются взаимодействия граждан друг с другом, с государством в онлайне. В Госдуме, в Совете Федерации зреют всякие законы, которые многих смущают. Вот вы на это вообще оглядываетесь, говоря со своими слушателями? Как-то это обсуждается? У вас есть позиция по этому поводу? У нас просто не так много времени,
да,
я бы перечислил вот инициативы,
да,
Клишеса и прочие,
да,
яровые.
Да. Обсуждаю, вот, но вот
это моя не идет поперек вот вашего настроения, что ли, вашей
иногда
работы?
Идет.
Это может стать препятствием вообще к реализации вот всего этого большого плана.
Часть инициатив, да, может стать.
Подробно нет желания рассуждать.
Я не анализирую. Есть разные подходы к тому. Какие-то, понимаете, здесь вопрос такой, что вот есть цель, простите, как бы, вот есть указ президента, да? Там есть цель под буквой «Ж».
Одна из...
Да, одна из девяти ключевых национальных целей, которая, значит, внедрение платформенных технологий в сферы экономики, социальной сферы и государственного управления. Вот это задача. Вот дальше, понимаете, я считаю, президент эту задачу поставил, дальше вот правительство и сам президент, и администрация, прочее, должны эту задачу выполнять. Вот. Дальше весь вопрос в том, они ее выполнят или нет. Вот там содержание программы мы рассказываем, тут мы даем инструменты. Знаете, чтобы выполнить, надо делать так, 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 так и так.
А уж будете выполнять и насколько...
Это уже, ну, в смысле, это уже задача контролировать тех, кто отвечает за то, что как это контролировать.
Перед вами и вашими коллегами во всех странах, которые в этом направлении работают, наверняка вопрос безопасности вот этой такой общенациональной архитектуры, системы данных стоит. Ну, это, в общем, и меня, да, тоже может напугать. Ну, возможно, обрушить вообще государство, если будет создана эта единая система, и кто-то догадается, как сделать ее дисфункциональной, вот так вот всю целиком. Не страшно переводить государство на вот систему, которая...
Ну, понимаете, когда я говорю «единая система», это же не значит, что все лежит в одном месте.
Это понятно. Есть всякие методы защиты и много всего.
Это составная часть архитектуры безопасности. Нужно то есть просто... вот надо строить такую архитектуру и такую историю, когда это будет безопасно. Но она сейчас небезопасна, но о чем мы говорим? Вот я подавала, вот, сказать, вот мой центр, коротко, я его как только сдала коротко. Документы на регистрацию, мне начал приходить спам о том, что ликвидируем там или поможем вам с отчетностью вашей организации и прочее, прочее.
Слушайте, у этого разговора еще масса направлений есть, но я так понимаю, Мария, вы теперь в Москве в основном пребываете?
Нет? Я последние 2 года в Москве.
2 года. Слушайте, ждем вас еще снова. Приходите, да, поговорим. Да. Мария Шклярук.
Читайте наши доклады.
Научный руководитель программы подготовки, руководитель цифровой трансформации РАНХИКС, директор Центра перспективных управленческих решений. Спасибо.